Добрый день всем, кто нас смотрит и слушает. С вами канал «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин, и в эфире программа «Особое мнение». Сегодня свое особое мнение высказывает Виталий Дымарский. Виталий Наумович, добрый день.
Привет, привет, Дима.
Да, знаете,
Можно без отчества.
Хорошо, но я в горестном недоумении. Хотя ответ на вопрос классический, как вас представить, звучит так: представьте меня голым в бурке и на коне. Но я не знаю права, как вас сегодня представить, как журналиста, как редактора журнала «Дилетант» или как украинца, что очень важно, ибо факт рождения сегодня определяет, какая табличка будет под твоей картиной в Метрополитен Музеем, и вообще будут тебя исполнять как представители великой украинской культуры или запретят как имперцы.
Нет, ну
итак,
давайте.
Ваш выбор.
Выбор у меня очень простой, конечно, журналист и, конечно, редактор журнала «Дилетант». Это безусловно. Что касается Украины, ну я действительно родился в городе Львове, но украинцем себя не считаю, поскольку не потому что я имею что-то против украинского гражданства, но это просто это рождение во Львове случайное, я бы так сказал. Хотя у меня оба родителя с Украины. Но в данном случае они были.
Да. Очень хорошо, что я сегодня к вам буду обращаться главным образом как к редактору исторического, но не строго исторического, а популярного исторического журнала. Потому что в ситуации, когда все говорят на языке ненависти, а на языке справедливости мало кто говорит, очень важно обращаться к историческим аналогиям. Я бы хотел понять вот тот случай, который некоторые поспешили назвать терактом. Взрыв в кафе на университетской набережной в воскресенье в Петербурге. Один человек, военкор татарский, тот самый, который после встречи с Путиным заявил: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет, как мы любим». Он погиб, еще несколько человек ранен. Вот скажите, что это такое? Это теракт? Это работа партизан? Это работа условного фон Штауфенберга. Как к этому относиться с точки зрения истории?
К этому относиться с точки зрения истории. С точки зрения истории у меня только одна параллель, неприятная очень. Это как бы этот случай, что бы это ни было, будь это теракт со стороны антивоенных сил, будь это теракт украинский, будь это внутренняя разборка между националистами, вот какой бы случай, сам по себе случай ни был, историческая параллель у меня одна, чтобы это не превратилось в убийство Кирова. Да?
Простите, я не расслышал, сейчас были помехи. В убийство кого?
Кирова. В убийство Кирова, чтобы...
А, убийство Кирова. То есть вы имеете в виду...
Чтобы это не послужило аргументом для массовых репрессий. Да? Потому что убийство Кирова, как мы помним, там до сих пор, собственно говоря, до конца и непонятно.
Не началось, но...
Если уж почему параллель историческая такая, до сих пор, в общем-то, до конца не ясно мотивы товарища Николаева, который, значит, убивал Кирова, то ли ревность, то ли политическая. Там, очень много еще деталей до сих пор, не, кстати говоря, не обсужденных, не ясных. Кстати, какая интересная деталь. Вы знаете, кто активно занимался делом убийства Кирова? И книжки даже писал на эту тему. И я читал одну его книжку на эту тему, где он пишет, что ни в коем случае в следствие политика не должна вмешиваться. Это господин Бастрыкин.
О-ля-ля, глава Следственного комитета.
Да-да-да, очень интересная книжка, очень интересная у него книжка выходила на эту тему, на тему убийства Кирова. Вот, но как бы то ни было, хотя много до сих пор непроясненных деталей того убийства, но оно такое символическое, да, убийство Кирова послужило аргументом, послужило основанием для массовых, для массовых репрессий. Там даже я не могу сказать оппозиции, там трудно понять оппозиции, не оппозиции, против тех, кого выбрал Сталин своими врагами. Да? Вот, так что вполне возможно.
Я понимаю, значит, кто нас смотрит, кто нас слушает?
Что-что? Не слышу, Дим.
Нет, Виталий, очень плохой звук, по крайней мере, очень плохой звук, изображение звука прерывается, я не знаю.
Ну, у меня
Да, мы себя прекрасно видим, это правда.
Да.
Нет, я просто хотел напомнить всем, кто нас смотрит и слушает, что может здорово помочь в продвижении канала «Ищем выход». Напоминаю, что «Ищем выход» – это та виртуальная форма, которую после юридической смерти «Эхо Петербурга» получила. Вы нам сильно поможете, если поставите лайк, если подпишетесь на нас, если отправите ссылку на эту программу своим друзьям и знакомым. Ну, в общем, все, что вы знаете, что нужно делать, на какие колокольчики нажимать, чтобы способствовать увеличению нашей аудитории. Тогда у меня вопрос, дорогой Виталий.
Да.
Чуть было не сказал Наумович, но осёкся.
Ладно, мы не первый день знакомы, Дим, чем мы.
Да, понимаю. Да. Вот все оно и раскрылось. Значит, скажите, пожалуйста, а вообще история оправдывает террор? Ведь Гитлера пытались убить, скажем, раз 8, да, по меньшей мере.
Извини, перебью. Значит, официальная цифра больше 20 раз покушений.
Оля-ля.
А некоторые даже досчитывают до 40.
Ну
попыток организовать покушение.
Организовать, да.
Да. Это не сами.
Потому что там должны были Гитлеру несколько раз моду показывать новую военную одежду. И должны были в шинели как раз модель, было такое понятие, там молодой красивый был немецкий офицер, он должен был демонстрировать Гитлеру новую модель одежды и пронести в кармане бомбу. Но Гитлер вовремя смотался с выставки показа, с модного военного дефиля. Да. Так все-таки...
Ну,
Меркель сказала, что Штауфен...
Татарский не Гитлер.
Я понимаю. Но Меркель сказала, вот в этом случае заведомого убийства вне закона, что Штауфенберг смыл позор с немцев. Он избавил немцев от позора. Скажите, пожалуйста, а где лежит граница между смыванием позора и переходом к беззаконности?
Не знаю, нет, так это каждый для себя границу это определяет. Каждый для себя определяет эту границу, потому что это моральная...
Как...
Речь идет о не юридических оценках, а о моральных оценках. А мораль – вещь подвижная. Да, и она очень
индивидуальна. Тогда дайте, пожалуйста, собственно...
Она очень индивидуальна.
Да. Дайте...
Да, и тот же Штауфенберг, я даже помню, когда мы в журнале делали материал про него, то мы изучали, насколько это возможно, читали там разную литературу на эту тему, и в той же Германии даже среди антигитлеровских сил были настроения, что Штауфенберг, тем не менее, не предал не Германию, а скорее нарушил клятву офицерскую. Да? Нарушил офицерскую.
Ну, он оставил записку в ночь перед покушением, как известно, где он говорил, что... Да, он говорил, что то, что я буду делать, предательство, но смысл такой, да, но не сделать это невозможно. Нет, я вас прошу вернуться к взрыву на Васильевском острове.
Да.
Вот уже вроде бы сейчас пришли сообщения, я с утра смотрю, как Фонтанка города заявив, что в отношении подозреваемой в этом взрыве Дарьи Треповой отменяются всякие там процессуальные заморочки. То есть Фонтанка гордится тем, что... Да, напрямую написано. И никаких там заморочек процессуальных не будет на этот раз. Ну, чтобы быстрее расследовать. Фонтанка города об этом сообщила. Это ее известная позиция. Плевать мы хотели на закон, когда дело о справедливости. Вроде бы она все-таки задержана. Дайте, пожалуйста, оценку ее поступку с точки зрения вашей морали.
Я не знаю ее мотивы. Я не знаю, кто она. Я не знаю, она ли это. Ребята, давайте разберемся. Вы чего? Я не знаю, это... Да, существует три версии, как я понимаю, основные. Это Украина, да. Это некая антивоенная сила внутри России, Да? И третье – это внутренняя разборка между националистами. Это, кстати говоря, одна из самых популярных. Я сейчас посмотрел в телеграм-каналах, проводится голосование среди, значит, ну, пользователей телеграм-каналов, каких из этих трех версий, значит, вы придерживаетесь. 44% Украины считают, а остальные две по 28%. То есть в общей сложности 56% считают, что это не Украина.
Да? При том, что сам я вам напомню, что...
То есть голоса, что для... голоса разошлись. Следствие пока вообще ничего не говорит. Пока говорят пропагандисты, журналисты. Да, вот мы с вами сейчас говорим, можем только догадываться, что произошло, как произошло, и кто это Трепова. Я первый раз в жизни слышу эту фамилию и это имя, да? Кто она такая? Там какие-то сведения о ней есть, что муж у нее где-то за границей, член либертарианской партии. Значит, вроде это вот эти вот либералы. Но в то же время только что пришло сообщение, что эта Трепова активно переписывалась с Татарским и участвовала во всех его там мероприятиях. Ее муж заявил, что ее могли использовать. Ее могли использовать, кстати. Она могла вообще не знать, что она несет в этом бюсте. Если, еще раз повторю, если эта взрывчатка была в этом бюсте. Мы пока исходим из предположений. У нас нет ни одного доказанного факта. Да, и мне кажется, что это немножко странно здесь пытаться понять, а кто это. Не знаю я, кто он. Я не знаю, кто это организовал. Но из соображений даже не знаю каких, интуитивных скорее, мне кажется, что это не Украина.
Хотя формально я напомню, что Владлена Татарского по паспорту Максима Фомина можно отнести к украинцам. У него украинский паспорт, он с украинцем. 12 лет за ограбление банка в Украине. И тогда, то есть формально...
Он Донбасс, он в Макеевке, родился в Макеевке.
Да. Он Донбасс. Ну, Украина?
Да. Угу. Ну, он считает, что...
Тогда... Виталий, тогда у меня к тебе другой вопрос. Я буду тебя подталкивать в историческую яму.
Прости. Ну, давай пойдем в яму. Кстати, по поводу ямы и моральных оценок, я могу рассказать, на меня это произвело впечатление. Когда я работал во Франции, разговор с одним русским эмигрантом, с князем Голицыным, ну, Голицын – это такая очень разветвленная семья, рассказывал разговор на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Рядом с могилой князя Юсупова.
И мне Борис... Да, там рядом фамилия некого Губина находится. Бывали мы на этом кладбище, и на могиле Феликса было рядом Губин.
Вот. И разговор с князем Голицыным у могилы князя Юсупова. Да? И мне вот Борис Владимирович Голицын, царство ему небесное, его уже нет в живых, это 90-е годы, он мне рассказывает, он говорит, а ты знаешь, мне было тогда очень интересно вообще жизнь русской эмиграции, что там происходило, как. Он говорит, а ведь до конца дней своих Юсупова эмиграция не признавала. Я говорю, почему? Он говорит, за убийство. За убийство Распутина. Mm. Я говорю, как? Я говорю, убийство Распутина. Вроде же он доброе дело сделал для страны, да? То вот этого Распутина, значит, убрал из окружения царя там и так далее. Он говорит, нет, он говорит, по-христиански убивать нельзя. Кого бы то ни было, да? Это позиция тоже есть, была, скажем так, да, она и есть, я не сомневаюсь, да? Это несмотря на то, что очень многие, известное дело, за убийство Распутина одобряли.
Да, понятно. Напомню, что сегодня особое мнение Виталия Дымарского, и прежде чем вы начнете меня ненавидеть за те слова, которые я произнесу, я напомню, что я сейчас буду Виталия Дымарского подталкивать в историческую яму. С этого пути нам сегодня скользкого не сойти. А ненавидеть меня будете за напоминание о том, что канал «Ищем выход» существует исключительно исключительно на ваши добровольные пожертвования, и что любая сумма, которой вы готовы расстаться, да хоть 50 рублей, она очень существенна для нас. Имейте в виду это объявление, которое вообще корежит многих, оно заменяет тот другой вариант, когда вот в эти секунды могла бы звучать реклама. Представляете, в нашем исполнении с Виталием Домарским какой-нибудь мы там пеком, мы обожаем там пеко». Была такая реклама в начале перестройки. Нет, рекламы у нас нет, но вместо рекламы это напоминание не необходимо.
Опереточный дуэт.
А теперь, дорогой Виталий, нет, я боюсь, что в лучшем случае пад и поташон получились. По поводу исторической ямы. Существует бим и бом. Да. Существует два подхода к тем урокам, которые преподает история. Один подход, который сложился в Европе после 30-летней войны, 1648 год, война, которая Европу это просто в руины обратила и все на свете изменила. И было впервые, ну не впервые, в общем, появилась идея, что войны должны быть конвенциальными. Они должны вестись по определенным правилам. И на войне не все можно. Вот откуда идет эта идея. Вторая идея, очень близкая к сердцу советского человека, на нас напали, и мы имеем право в ответ защищаться любыми способами. И на все конвенции плевать хотели бы. Значит, как вы считаете, какая из этих двух исторических линий верна?
Верна, конечно, та, которая подчиняется под каким-то законом, под каким-то правилам, даже не законам, какие здесь законы могут быть, какие-то правила игры. Да? Хотя войну я бы просто отменил как таковую, да, потому что правила игры, правила войны, они... Это все равно правило войны, да, и это все равно плохо. Но лучше по правилам, чем без правил. Это безусловно, да. Это поэтому, ну, если выбирать из этих двух вариантов, я бы предпочел, конечно, по правилам. Ну, а что касается того, там, кто на кого напал, ну, надо сказать, что когда объективности ради, что когда Германия напала на Советский Союз, Германия тоже не сильно эти правила игры соблюдала, да. В частности, это в первую очередь в отношении, конечно, военнопленных. Хотя интересная там деталь, конечно, что они относительно более-менее соблюдали Женевскую конвенцию по отношению к военнопленным западным, там англичане, американцы в первую очередь, да, и не соблюдали по отношению к советским. Но здесь, конечно, где курица, где яйцо, понять трудно, потому что я думаю, что условия содержания немецких военнопленных в советском лагере тоже были, наверное, не самые лучшие, как я понимаю, вряд ли мы какие-то женевские конвенции тоже соблюдали. Есть книжка, по-моему, Александра Филипенко, если я не ошибаюсь, основанная на реальном событии, где нашли на помойке, документ МИДовский тех времен с резолюцией Молотова. Как раз документ был по поводу пришедшей из Красного Креста, это чуть ли не 41-й год, пришедший из Красного Креста с предложением, значит, о сотрудничестве с Советским Союзом, вот, ну, по всем этим гуманитарным вопросам, да, за которые отвечает Красный Крест. Но документ был с резолюцией Молотова, типа, пошли они там куда подальше. Вот его потом, этот документ, нашли на помойке. В прямом смысле на помойке, да? Вот где-то там на улице, вот около помойного этого самого. Так что Вторая мировая, Великая Отечественная, они в этом смысле дали не лучшие примеры. Хотя, тем не менее, даже там все-таки кое-какие правила игры соблюдались. Да? Ну, например, все-таки по итогам и по жутким итогам, я бы сказал, Первой мировой, все-таки не было химического оружия, да? Не было бактериологического оружия. Ну, слава богу, хотя многие объясняют это тем, что Первая мировая убедила страны, что это химическое оружие, помимо того, что оно отвратительно само по себе, оно не очень эффективно, да, поскольку она и по своим бьет, ну, там, в общем-то, Не будем сейчас вдаваться в эти подробности. Вот. Но возвращаясь, Дим, к твоему вопросу, ну, конечно, лучше по правилам, чем без правил. Что ж тут говорить?
Угу. Принято. Есть еще один такой очень важный момент. Ведь нас в школах учили, что вот есть разведчик Кузнецов, да, который прекрасно говорил по-немецки, носил форму в глубоком немецком тылу на оккупированных территориях немецкого офицера и там готовил покушение на Коха. Это правильно и хорошо. А вот скажи, пожалуйста, внеконвенционные такие поступки. Разведчик убивает гауляйтера, разведчик убивает высшего офицера. Повариха бросает яд в суп и вместе с сыном героев там, отправляет на тот свет сколько-то захватчиков. Скажи, а такие методы с исторической точки зрения, они приводят к желаемому результату?
Ну, смотри,
что... Или в ответ расстреливают, или в ответ на попытку поджога, конечно, Зои Космодемьянской, нацисты расстреливают всю деревню.
Ну да, слушай, ну это тоже, опять, это Вторая мировая, это миллион таких примеров, это и с партизанами те же самые примеры, да. Известно, что на любую что акция партизан очень часто за собой влекла довольно массовые, скажем так, наказания невинных людей, невинных жителей местных со стороны оккупационной администрации. Это безусловно. Слушай, опять же, ну, здесь нет ответа. Думаю, что здесь больше психологического эффекта, чем реального. Да? Это такого рода акции, они пугают оккупантов, но если мы вспоминаем Вторую мировую, да, они пугают оккупантов, они неприятные оккупанты, но они имеют последствия, это наказание местных жителей. Что здесь сравнивать? Эффективность? Как здесь, в такого рода делах там здесь нет вообще слова «эффект», не подходит. Да? Здесь как считать? Да? Вы считаете, что здесь погибло пятеро, а здесь трое? Это значит, на двоих мы, значит, плюс два в нашу пользу. Ну, если понятно, если пять оккупантов погибло и трое наших. Да? Как здесь считать? Ну, а эти трое, их тоже жалко, да? Ну, не знаю, Дим, на такого рода вопросы, я думаю, что нет ответов. Может быть, только у каких-то людей не сомневающихся. Я человек сомневающийся, я сразу признаюсь. И я не готов отвечать на такого рода вопросы. Не потому, что я боюсь отвечать, а потому, что у меня нет ответа. Потому что и то плохо, и оба хуже. Да? И то плохо, и то плохо. Плохо не сопротивляться, но если сопротивление ведет к еще большим жертвам, то, может быть, лучше не сопротивляться. Здесь каждый, это как с геройством, да? Каждый дает свой ответ, и нельзя от каждого требовать геройства. Да? Героев единицы. И если есть один герой, то требовать, чтобы героев были миллионы завтра, это невозможно. Да, хотя, наверное, это было бы эффективно. Вот. Поэтому нет у меня ответа на этот вопрос. Нет ответа. Ну, и это во-первых. И во-вторых, и, конечно, нужно смотреть, здесь нет, в любом случае нет общего ответа. В каждый раз нужно смотреть конкретный случай и конкретные результаты. Вот, потому что, знаешь, вообще, когда речь идет о гибели людей, вот эти вот, я очень люблю вот эти вот разговоры, в свое время, сейчас они уже прекратились, но в свое время много говорили там о сталинских репрессиях, да, и вот я помню там с какими-то историками споры, там кто-то говорит, там, за время сталинских репрессий там погибло или там были расстреляны 900 тысяч человек. Я сейчас называю условные какие-то цифры, хотя они почти реальные из тех, которые звучали. В ответ какой-нибудь историк, сторонник, значит, советского режима, тебе говорит, да нет, какие 900 тысяч? Всего-то 250 тысяч. Да? Это если такой подход. Всего-то 250 тысяч. То есть 250 тысяч – это вообще ерунда. Да? То есть 250 тысяч – давайте расстреляем. А 900 – это уже вроде как бы многовато. Или там один мне говорит, да нет, говорит, я очень хорошо это помню, я даже помню, кто мне это сказал. Да? Там всего, говорит, было 180 тысяч. Всего-то 180 тысяч, понимаешь, расстреляли людей.
Окей, я тебя предупреждал, что это яма, то, куда я веду.
Не, ну а что значит яма? Мы в этой яме живем. Мы в этой яме живем, и задает мне Губин этот вопрос или нет публично, но я же на него сам себе тоже все время пытаюсь дать ответ. Да, я думаю, что каждый из нас на эту тему размышляет и ищет ответы для себя. Тем более, что мы сейчас каждый день живем в этом информационном потоке, в котором смертей больше, чем надо.
Скажи, есть один большой, очень существенный вопрос. Я тебя потом прерву, потому что у нас будет пауза в середине часа. Это вещь необходимая чисто технически. Скажи, пожалуйста, а как случилось так? Нашел ли ты для себя ответ на вопрос, который ты наверняка себе задавал? Почему страна главным национальным праздником является День Победы? Страна, где нет такой семьи, где на Второй мировой не остались трупы. Почему эта страна все-таки... Давай так, ввязалась страна в войну или ввязался Путин в войну? И при любом ответе на этот вопрос, почему все-таки ввязались? Ты уже нашел себе ответ на этот вопрос?
Ищу чуть ли не...
Поделись первыми шагами.
И публично ищу, и не публично ищу. Здесь надо действительно опуститься в яму истории, как ты говоришь. И, конечно, я вижу в этом какие-то исторические корни. Вообще в условиях существования нашего народа, в привычках его, в привычке подчиняться, в отсутствии всяких демократических традиций. И то, что произошло в 91-м году, ну, немножко даже раньше, да, в 85-м, если там считать, начиная с перестройки, да, вот этот весь период перестройки, и потом после 91-го года, это не легло на подготовленную почву.
Виталий, вот здесь обещанная пауза, дорогие друзья. Да, Виталий Дымарский сегодня высказывает свое особое мнение на канале «Ищем выход». Мы сделаем небольшую паузу на одну минуту, а затем продолжим наш разговор о том, почему, собственно, стало возможно это войти.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Итак, с вами снова программа «Ищем выход». Канал «Ищем выход», простите, программа «Особое мнение». Сегодня свое особое мнение высказывает Виталий Дымарский. Вы можете очень помочь и Виталию Дымарскому, и мне, и всем тем журналистам, нашим коллегам, кто стоит за каналом «Ищет выход». Если просто-напросто вы подпишетесь на наш канал, порекомендуете его другим, поставите лайк, напишите комментарий, состоящий больше, чем из 5 слов, потому что так работает популярность в интернете. И мы снова возвращаемся к нашему разговору. Виталий, последнее слово было «перестройка». Нужно пуститься в яму история до 1985 года, чтобы понять, почему стало возможно это война.
Да, нужно опуститься намного ниже. Вот. Если брать уже новейшую историю, то, конечно, события 91-го года, как и перестройка Горбачевская, они, как я повторю эту фразу, они не легли на подготовленную почву или легли на неподготовленную почву, как больше нравится. Смотри, вот ведь до сих пор еще люди не осознали, это же распространенное мнение, даже среди тех, кто выступает против путинского режима, да, для них 90-е годы это лихие, это плохие, это там какие угодно, да, годы, свобода, увы, в нашем обществе, это ценность, которая в этой пирамиде ценностей, да, где-то в самом низу. Свобода никогда не была, к сожалению, в силу многих причин, исторических, конечно, никогда не была вот на вершине этой пирамиды ценностей. Так сложилось, и чтобы это изменить, нужны годы, столетия. Вспомнил анекдот советских времен, когда был министром сельского хозяйства человек по фамилии Месяц, если кто помнит.
Да, он, по-моему, из Белоруссии.
Я вдруг вспомнил этот анекдот, когда говорит, что нужно для подъема советского сельского хозяйства, которое было, как мы все помним, в плачевном состоянии. Ведь нужен не месяц, нужны годы, да, нужны десятилетия.
Да-да-да. Виталий, скажи, пожалуйста, а не совершаешь ли ты, спустившись в эту историческую яму, довольно типичную для русского человека ошибку? Ты почему-то считаешь, что свобода является главной западной ценностью. Но свобода не является главной западной ценностью. Права человека, а свобода – это лишь инструментарий для реализации ценностей.
Ну да, но... Права человека, ну, в моем представлении, это категория, ну, немного другая. Нет, права человека я бы не назвал ценностью. Права человека – это категория политическая все-таки. Да? Обрати внимание, правозащитники, они же не политики. Да? То есть, не так, это права, сложно объяснить. Хорошо, я не буду сейчас в это углубляться, я скажу только одно, я согласен, я не знаю, там, что на Западе, что выше, там, свобода или права человека, но даже если свобода не на первом месте, то она на одном из первых мест, безусловно. Да? Но, во всяком случае, в российском обществе на первом месте стоит, на первых местах, я тоже там по пьедесталу трудно все это расставить, в российском обществе, российское общество, люди отдельные, они безответственные, они не берут на себя ответственность, они переадресуют эту ответственность всегда наверх, государству, и поэтому, так сказать, подчиняются государству и готовы жить под этим государством за то, что с них снимают ответственность за их жизнь, да, что и за их существование. Люди не привыкли сами себя обеспечивать, не привыкли сами себя... Сейчас я знаю, что многие обидятся и скажут, ну как же так? Я говорю о большинстве, конечно. Конечно, прекрасно, я понимаю, что у нас существует... И сейчас уже довольно значительная часть нашего общества, до которого эти ценности уже дошли, наконец-то. Может быть, не сразу, но тем не менее. Но для того, чтобы эти принципы, чтобы эти критерии, я не знаю, как это называть еще, чтобы этот взгляд на жизнь стал преобладающим, я думаю, что нужны еще многие годы преобразований. И очень важно, что у нас все преобразования, все, что у нас происходит, то у нас все происходит сверху. У нас снизу ничего не происходит. Да? Все происходит сверху. Там все, что мы помним из новейшей истории, это все сверху. Все, что мы помним не из новейшей истории, тоже все сверху. Спасибо Александру II, что, значит, отменил рабство, да, спасибо, там, я не знаю, Никите Сергеевичу, что значит, объявил 20-й съезд и покончил, значит, со сталинскими репрессиями. Спасибо Михаилу Сергеевичу, спасибо Борису Николаевичу. Да? Ну и кое-что даже спасибо Владимиру Владимировичу, между прочим, поначалу. Но все идет оттуда, да, все идет оттуда, снизу практически ничего.
Мне хотелось задать вопрос теперь уже не о прошлом, а о будущем с точки зрения истории. У меня тут был любопытный разговор. Мой собеседник мне сказал, что эту войну Запад, наверное, остановит. Но Запад не сможет остановить новую ситуацию внутреннюю в России, которая сводится к Версальскому синдрому. То есть, будучи дико униженным, война может повториться, но уже не как война Путина. То есть, эта война, ты вспомни, в начале войны все были в шоке. Никто ее не хотел. Это был персоналистский проект Путина. Даже Лавров был в шоке. Там глава Набиуллина, глава ЦБ была в шоке. Никто этого не знал, и никто этого точно абсолютно не хотел. Так вот, когда копится вот это ощущение униженности по национальному признаку и так далее, это может потом сформировать ту базу, которая, условно говоря, была у Гитлера перед началом Второй мировой войны. Как ты к этой гипотезе относишься?
Ну, я люблю параллели, и сам этим тоже занимаюсь довольно часто, в том числе и в журнале, потому что выпуски последнего года у нас практически каждый так или иначе, как бы о чем бы мы там ни вспоминали, будь то Северная война, будь то Зимняя война, будь то Корейская война, будь то Русско-японская война, это я просто вспоминаю наши темы главные наших выпусков журнала, везде присутствует слово «война», но там абсолютно просматриваются все эти параллели. Поэтому я сам сторонник параллелей, люблю эти параллели, но при этом надо понимать, что любая параллель условна, и никогда событие не повторяется один к одному. Да? Что касается, да, я вот часто между собой, там, с какими-то политологами знакомыми, политиками, мы иногда тоже обсуждаем, а мы сейчас в какой точке находимся? В 1934 году или уже в 1937? Да? Ну, сегодняшняя Россия. Имея в виду, кстати, Советский Союз, хотя можно и Германию тут же, да, туда же приписать. Не знаю, что-то параллельное есть, но это не значит, что мы один к одному повторим тот или иной путь. Вот. Что касается советского опыта и 1937 года, то я тогда сейчас вернусь к началу нашей беседы. Вот как бы, тут здесь скорее 34-й год, да, убийство Кирова, вот здесь как раз есть такая опасность, да, что вот этот вот теракт, он может повлечь за собой примерно те же последствия, что убийство Кирова в 34-м году. Существует такая, но это не значит, что так будет. Потому что внутренние пружины, внутренние механизмы, что ли, они все-таки разнятся. Еще раз повторю, поскольку мы до сих пор не знаем, ну, собственно, до сих пор прошло совсем немного времени, мы не знаем причины этого теракта, да, и откуда ноги, что называется, растут. А от этого очень много зависит. От этого очень много зависит. Потому что если это, например, внутренняя разборка там, между националистами, уже можно говорить вообще практически между нацистами, то тогда и реакция власти может быть другая, потому что, как я понимаю, вот эти радикалы, они, с одной стороны, помогают власти вести эту войну, власть на них опирается, но в то же время опасается их излишнего влияния. И мы знаем, что сейчас, может быть, главная оппозиция власти идет оттуда, из националистических кругов, которые довольно активно и не очень-то скрываясь критикуют власть и требуют от нее более радикальных методов ведения войны. И к этой радикальной части, как я понимаю, опять же, по первой информации, которую получил, принадлежит и татарский. да, такого же рода критику мы слышим от Гиркина Стрелкова, да, от людей типа Прилепина. В то же время у них идут внутренние споры с Пригожиным, и то, что это произошло в Пригожинском кафе, это многих настраивает на то, что это внутренняя разборка, опять же, между вот этими националистически настроенными группировками. Вспоминают, кстати говоря, убийство Дугиной, где тоже очень много вопросов, да, до сих пор, кто как и кто с кем там.
Алло, Виталий, прости, ты пропал, я тебя не слышу.
Да, но я себя слышу. Я говорю, что на каком, в каком месте не перестал слышать, я могу повторить. Я говорю, что...
Вспоминают убийство Дугиной.
Да, вот. Я говорю, да, и вспоминаю сейчас очень многие Дугину, что там тоже до сих пор существуют вопросы о том, кто там с кем разбирался, да, в этом убийстве этой девушки, в общем-то, которая вообще не стоит, по-моему, таких радикальных мер, радикальных методов ведения борьбы. Ну, в общем, вот, ну, собственно говоря, убийство вообще, я считаю, что убийство ничем нельзя оправдать, и об этом, кстати говоря, собственно, слушай, человечество уже пришло к этому, да, отказавшись от, фактически, не везде, но в Европе, во всяком случае, отказавшись там от высшей меры наказания, отказавшись от там, расстрелов, повешений и так далее. Ну, я имею в виду Европейскую конвенцию, которую, слава богу, там мы объявили мораторий, мы вышли из Совета Европы, но, слава богу, хотя бы это пока еще соблюдаем, этот мораторий, да, на исполнение высших мер. Вот, высшую меру ничем нельзя оправдать, ничем, потому что, ну, почему, я думаю, что все понимают. Во-первых, то, что человеческая жизнь слишком дорогая вещь, чтобы можно было к ней что-то приравнять, да, что-то с ней сравнять, а вот за это можно, а за это нельзя и так далее и тому подобное. Нельзя, не говоря уже о том, что это известная тоже вещь, сколько ошибок, сколько людей казнили по ошибке, и одного, это знаменитое дело Чикатило, да, сколько там людей до этого невинных, да, поймали, расстреляли, не поймав реального преступника. Ну, в общем, и так сейчас не будем давать. Но я понимаю.
Еще один очень.
Да. Да, слушаю.
Очень важный вопрос, который вызывает очень много споров. Но опять мне интересно, что ты думаешь как историк. Дилетант, но историк. Скажи, пожалуйста, как относиться к тому, что кто-то когда-то высказался или повел себя тем образом, который осуждает сегодня? Ну, то есть, насколько уместно предъявлять Арестовичу его шашни с Дугиным? Насколько уместно нетрепко предъявлять, что она там собирала деньги на театр в Донецке, насколько уместно сегодня ставить вину Навальному пресловутый «Крым не бутерброд», хотя эта фраза вырвана из контекста, он сказал, что он полностью осуждает аннексию Крыма. То есть насколько уместно Павлу предъявлять счета за то, что он был Савлом? И если уместно, то каковым должно быть искупление?
Ну, у нас опять очень много таких общих вопросов, которые требуют, да. в каждом случае нужно разбирательство, да, степень...
Возьми нетрепко, ходила в платье с надписью...
Нетрепко, я не очень там в курсе, чего, я помню, что сначала ее всего лишили... Потом сказали, что она должна отказаться, да, она должна осудить, она осудила вроде, да, или нет?
Да, она осудила. Она сказала, я гражданка Австрии, и осудила.
И вернулась, да, на сцену, правильно? Или нет?
Значит,
оправдалась. Значит, раз от нее это требовали, хотя я думаю, что вообще требовать такие вещи тоже неправильно. Я знаю, что сейчас возникла новая, кто-то мне недавно даже рассказывал на границе, когда, я не помню, сейчас с Латвией, по-моему, когда от человека там требовали подписать бумагу, что он осуждает, значит, режим Путина, от гражданина России, для того, чтобы он пересек границу. Но мне кажется, что это все-таки люди должны понимать, что российский гражданин, помимо всего прочего, помимо того, что, мне кажется, что это неправильно требовать это, надо еще понимать, что российский гражданин, подписывая такую бумагу, он подписывает себе приговор. Это тоже надо понимать, да? Вы требуете от человека подписать себе приговор, потому что он еще вернется в Россию. Или вы требуете от него, чтобы он туда не возвращался. А если, если он собирается вернуться, то он себе подписывает этой бумагой приговор. Как же, ну, зачем вы это делаете? Вот. Поэтому мне кажется, вообще требовать от людей таких вещей это не совсем правильно. Их можно осуждать или не осуждать за те или иные поступки. Можно осуждать нетрепко за то, что, я не знаю, что она там делала в защиту этой СВО или в поддержку этой СВО. Ее можно за это осуждать, но не наказывать. Да? И в каждом конкретном случае, там, не знаю, если директору театра некоего это не нравится, он ее не пригласит. Да? А кому все равно, а таких, я уверен, очень много, он ее пригласит. И вот сейчас, между прочим, будет тяжелая ситуация возникает. Мы еще до конца ее не пропустили через себя. Я думаю, что сейчас вот будет, сейчас мы накануне огромных скандалов спортивных. В связи еще с Олимпиадой.
Да, Олимпиадом.
С Олимпиадой будущего года, потому что Олимпийский комитет вроде сказал, что российские и белорусские спортсмены могут принять участие, опять же, при условии, что это не коллективные виды спорта, а индивидуальные, и чуть ли тоже нужно, ну, там, по-моему, не требуют, чтобы осудить эту военную операцию, но что-то требуют от них, хотя бы не поддерживать, чтобы они ее не поддерживали. И чтобы не были членами там, военного общества, там, ЦСКА или что там еще, или Динамо. А с другой стороны, даже при этих условиях украинцы, поляки, еще там, я думаю, что к ним присоединятся еще многие страны, спортсмены, сказали, что они не будут принимать участие в Олимпиаде, даже если российские и белорусские спортсмены примут эти условия.
Виталий, прости, одно уточнение. Это не спортсмены сказали. Если речь идет об Украине, то это заявление правительства Украины. Потому что на самом деле...
Заявление было, что наши спортсмены не будут принимать участие в этих...
Извини, это правительство Украины абсолютно убеждено, что спортсмены принадлежат ему, правительству Украины. А, например, я не знаю, как в Литве, но в Германии точка зрения другая. Никакой Шольц, никакое правительство не могут решать за спортсмена, принимать ему участие в тех или иных соревнованиях или не принимать. Вот здесь есть большое различие. Ну, да, спасибо, что ты эту опасность обозначил. Чтобы опять не переходить к общим вопросам, давай конкретно. Я тут опять же разговаривал с одним человеком, чью позицию по отношению к русской православной церкви, московского патриархата, ну, следует определить как резко антиклерикально. И это был не Невзоров, но близок по взору, по взглядам. Однако он сказал следующее. Слушай, но ведь картинка, как православных священников и монахов выселяют из Киево-Печерской лавры, это один к одному большевики век назад. Ну, один к одному. Что бы ты сказал на это один к одному?
Ну, если мы попали в такую западню. Мы, многие журналисты, ну, вообще российские журналисты точно, как мне кажется, может быть, я не все, наверное, но мне кажется, мы попали в западню, нам не очень-то как-то, не очень вроде прилично критиковать Украину. Да, Украина – жертва, Украина подверглась нападению, подверглась агрессии и так далее и тому подобное. И поэтому, конечно, критиковать Украину – ну,
Легче, ты же ты украинец. С точки зрения украинец. Украины, ты украинец, тебе можно.
Не-не, я даже с точки зрения Украины, я не украинец. Я у них спрашивал, кстати, в свое время еще, не зная, что это может быть актуально. Они сказали, нет, можно было взять украинское гражданство, кстати, но при условии отказа в Украине нельзя иметь два гражданства.
Надо двойное гражданство.
Да, да. Mm-hmm. Надо обязательно отказаться от своего. То есть я должен был отказаться от российского гражданства, но я себя считаю не просто россиянином, я себя считаю москвичом, поэтому москалем, поэтому для меня это было неприемлемо. Дело не в этом. Так что я не украинец совершенно, и поэтому я бы предпочел, конечно, чтобы они сами разбирались с собой, но раз уж задал вопрос, я отвечу, конечно, это мое мнение персональное, личное, особое, что это можно было сделать по-другому, я бы сказал так. Если они, если действительно украинская эта церковь каким-то образом способствует. Мы не знаем, да, там, опять же, мы опять не знаем обстоятельств дела. Там же и суд был, да? Там же они, какие-то священники перед судом, по-моему, предстали,
если я не ошибаюсь. Ну, один митрополит получил, по-моему, 2 месяца домашнего ареста, и были многочисленные обыски. Меня тогда шокировало, что в качестве доказательств присутствовала книжка, как к нему не относиться, но патриарха Кирилла. И 3 купюры по 1000 рублей российских, да, которые доказывают это, в общем, наличие заговора.
Доказательство странное, но я бы на месте украинцев, еще раз повторюсь, сделал бы по-другому. Да? Это как-то выглядит слишком, как ты правильно сказал, слишком, или кто там еще сказал, слишком по-большевистски. Вот. Но Украина, еще раз повторю, они сейчас себя считают вправе, наверное, как будучи жертвами, вести себя по-разному. И, наверное, тоже, как вот многие сегодня вопросов мы этих обсуждали, на что человек имеет право, на что не имеет права, каждый для себя принимает это решение, они для себя приняли решение, что они могут. Слушай, у меня есть знакомые украинцы, которые против войны, против этой агрессии, против этой СВО, против всего этого самого, но при этом еще подвергаются критике со стороны своего правительства. Не хочу называть фамилии, люди известные. Вот. Они очень много чего тоже не понимают, да, что, почему так происходит и так далее. Ну, не хочу называть фамилии, нет на это права, да, что называется. Но мне кажется, что, может быть, вот такая позиция, помимо всего прочего, она, к сожалению, радикализирует многие позиции внутри российского общества.
Да, это интересное замечание. Спасибо большое, что ты его сделал. И еще один вопрос конкретно, он имеет отношение, правда, не к истории, а к образованию. 2 события случились рядышком. Как ты знаешь, свободный университет, который существует в виртуальном поклонническом варианте, был признан в России. Конечно, конечно. Он был признан нежелательной организацией. Лукьянова дала у себя в Фейсбуке разъяснение, какими сроками тюремными это грозит всем, кто просто является студентом. Вот почему формально в России он закрылся. Это одно событие. А другое, это было закрыто вследствие каких-то там переучета шницелей. Англо-американская школа, если я сейчас не путаю название, то есть та школа, где учились дети дипломатов в Москве.
Ну, не только
дипломатов. Она тоже закрыта. Я там забыл. Да,
ну,
в том числе. А скажи, это разные события или это события одного, с твоей точки зрения, порядка?
Разные.
Объясни.
Разные. Англо-американская школа, там еще учились дети олигархов. Там, туда попасть вообще было невозможно. Она дорогая, там действительно дети дипломатов были. Это просто ответ Западу. Это, что называется... Ребята, получите вот еще одну неприятность, да? Вот. А закрытие, ну не закрытие, а вот это объявление нежелательной организации Лукьяновского университета, это не Западу, это свои собственные оппозиции. Это ребята там не это самое, не шебуршитесь, ведите себя тихо. И что, придумали еще какое-то действие? Ну, тоже, слушай, тоже помешать. Значит, люди уехали, очень много людей уехали. Люди пытаются, во-первых, как-то организовать свою жизнь за пределами Родины, организовать свою жизнь, сделать ее осмысленной. И не будем скрывать и что-то еще зарабатывать, да, потому что жизнь, да где бы ни была жизнь, что у себя, что за рубежом, она требует расходов, да, и требует каких-то заработков. Вот, ну, помешать осмысленности, помешать заработкам, помешать, вы не с нами, так мы вам будем мешать, мы вам будем не давать жить так, как вы хотите, да, так, как вы можете сейчас жить. Ну, я думаю, что это такая просто... Она не несет больших смыслов, потому что от того, что университет Лены закрылся в России, он, по-моему, в России в России работал, он же в Риге вроде.
Ну, дистанционно, видимо, да.
Ну, я думаю, что, во-первых, это не остановит многих людей подключаться. Ты же так понимаешь, это там по Zoom или как-то там, да?
Ну, тут VPN, наверное, важнее, виртуальная.
Да, VPN сейчас у многих есть, да, Василий Васильевич? Я думаю, что у тех, кто интересовался этим свободным университетом, ну, да, ну, помешать, да. Я еще раз повторю, это в данном случае это совпадение, что оба институции образовательная. Это могла быть и не образовательная, но просто, так сказать, чуть-чуть подгадить, чуть-чуть испортить настроение, немножко усложнить и утрудить жизнь, это почему бы и нет.
Виталий, прости, дорогой мой, наше время историческое в пределах этой программы заканчивается. Хорошо, что ты вспомнил про деньги. Я напомню, что каналу «Ищем выход», в том числе программе «Особое мнение». Очень легко все способы материальной помощи, самые маленькие, которым мы благодарны, перечислены в описании канала. Виталий Дымарский сегодня рассказал свое особое мнение. Спасибо огромное, удачи, подписывайтесь на «Ищем выход», помогайте нам, ставьте лайки, комментируйте и так далее. Спасибо, удачи всем.
Всего доброго.